Первый убитый немцами человек, которого он знал. Недавно только разговаривали, и Сучков у него еще газетки для курева попросил. И он ему дал, а тот сказал, хорошее не рвется, а вот сейчас лежит он, руки вытянул, глаза закрыл, и бойцы ему могилу копают. И когда на него, завернутого в плащ-палатку, упали первые комья земли, Ленька почувствовал, как горло его что-то подкатило, и он часто-часто заморгал глазами. Седьмое. Задание было выполнено, минные поля поставлены, можно было идти домой. Но майор Сутырин, панически боявшийся танков, а они все не шли и не шли, а он их все ждал и ждал, упросил Лешко оставить один взвод до вечера. «Ты понимаешь, — говорил он уже совсем другим тоном, чем утром, просительным, заискивающим, — дорога у меня тут одна паршивая еще есть. Если пустят танки, то обязательно по ней, вот увидишь. А сейчас светло, никак к ней не подступиться. Оставь ребят до вечера, они вмиг все сделают. А я им за это...» — он щелкнул себя пальцем по шее. «На сон грядущий выдам по маленькой». Лешко, как и утром, почесывал подбородок, тяжело вздыхая, дразнил майора. «Права не имею, товарищ майор. Все прекрасно понимаю, но не имею права. Приказано всем без исключения после выполнения задания в расположение вернуться». Майор обнимал Лешко за спину. Он был на голову ниже его и до плеч не мог дотянуться. И не отставал. «Ну, не мсти мне, Лешко. Я утром погорячился, сам понимаю, но надо же быть человеком. Я бы своих послал, да их, сам знаешь, как кот наплакал, и в разгоне все, по батальонам. А у тебя ж орлы, одно слово орлы. Повернуться не успеем, как все сделают. А я их обедом и ужином накормлю, по две порции дам». И он просительно заглядывал в глаза Лешко. «Ну как, договорились, а? Ну не мучь меня!» Кончилось тем, что майор уговорил все-таки Лешко, дав клятвенное обещание, что к 24 часам первый взвод будет на месте. Второй и третий взводы уже ушли. Первый расположился в немецких артиллерийских землянках и завалился спать. Один только Ленька, возбужденный происшествиями сегодняшнего дня, не мог заснуть. Приставал сначала к Антонову с различными вопросами, потом к Петренко. Они что-то бурчали ему в ответ невразумительное. Наконец, просто обложили матом, и Ленька стал слоняться по батарее, щупая и ковыряя пушки, пока его и оттуда не погнали. Забрался в сад, наелся кислых яблок до оскомины и бурчания в животе и прибился, наконец, к полковым разведчикам, удалым хлопцам в пестрых шароварах, расстегнутых гимнастерках и с кинжалами за поясом. Ночью они ходили в разведку, задержали на дороге заблудившийся немецкий грузовик, привезли языка, шофера, и притащили два чемодана трофеев. Сейчас, устроившись в одной из землянок, дулись в очко на трофейные часы и прочее барахло. Ленька поставил единственную свою ценность — перочинный ножик с 12 предметами. И через час выиграл двое часов, одни с черным, другие с желтеньким циферблатом, самописку в зеленых разводах и бритвенный прибор в беленькой пластмассовой коробочке. Потом разведчики угостили его коньяком, и кончилось все тем, что он у них заснул, не заметив даже как. Проснулся, когда стало уже темнеть. Разведчики ушли на какое-то свое задание, и в землянке был только старшина, перебиравший взводное имущество. Ленька с перепугу, что все проспал, добежал к своим, а там набросился на него Петренко. «Где тебя носило? Всю батарею обыскали, весь сад, с ног сбились. И уже наклюкался где-то. А ну, дохни!» Ленька дохнул. «Так и есть. Без году недели в батарее, а уже номера выкидывает. Это что тебе? Запасной полк, что ли, или боевая единица?» «Капитан пришел. Где Богорат?» — спрашивает. «А что я ему отвечу?» Ленька стоял, вытянув руки по швам, и молчал. И нужно же ему было к этим лихим разведчикам попадать. Занесла нечистая сила. Как раз, когда капитан пришел. Не везет. Ну, просто не везет. «А, нашелся бродяга!» Раздалось вдруг у него за спиной. Ленька вздрогнул, узнав голос капитана. Где пропадал? Разведчики здесь рядом. К ним вот заскочил. Самым, каким только умел, невинным тоном ответил Ленька. Водку хлестал с ними, а? Ленька почувствовал, что краснеет. Ну чего стесняешься, угощали водкой?
Коньяком,
еле слышно ответил Ленька. Землянка чуть не развалилась от хохота. Это что ж, чтоб голова не болела? Капитан указал на Ленькин бинт и присел на снарядный ящик. Напиться есть у кого, только не коньяку. Несколько рук протянулось к капитану. Яблочки вот хорошие, кисленькие. Петренко хлопнул по одной из рук так, что яблоки разлетелись в разные стороны.
Отставить! И выкинуть их все к чертовой матери! И так все желудки простраивали, палкой из кустов не выгонишь. Май, борода, принеси-ка воды, там около пушек бачок стоит.
Капитан встал. Ладно. Шутки в сторону. Сколько у тебя людей, Петренко?
Со мной 10. Оставишь себе 6, хватит по уши. А мне дашь Антонова, Тугиева и...
Капитан обвел глазами землянку, поочередно останавливаясь на каждом. Ну и... остановился на Ленке.
Здорово тебе в голову заехало.
Да какое там здорово, просто ясно.
Зрение хорошее?
Ничего.
И ночью хорошо видишь?
Вижу.
Значит, этих троих, Антонова, Тугиева, Богорада, я беру с собой. А остальных веди на задание.
Ох уж этот мне Сутырин, всю жизнь мечтал с ним воевать. Только чтоб к 12 все уже на месте были.
А мы и за час управимся, Петренко встал. Дома еще ужинать будем.
Ну все, собирай людей, а вы трое за мной. Капитан вылез из землянки, осмотрелся и направился к яблоням. Солнце уже село, и в воздухе пахло сыростью. Группа солдат, устроившись под пушкой, в полголоса спела какую-то украинскую песню. Над пушкой сохли кальсоны и рубашки. Откуда-то очень издалека доносилась гармошка.
Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут.
Садись, ребят, закуривай. Капитан сел под яблоню, ту самую, где было выцарапано БРС, и вытащил пачку Казбека. Антонов даже языком щелкнул.
«Откуда это у вас, товарищ капитан?»
«А ты не спрашивай, закуривай. Подарили люди добрые». Антонов подмигнул Леньке. «Знаем, мол, что это за люди».
«А эту штуку придется тебе чем-нибудь замотать», капитан указал на Ленькин бинт.
«Можно и вообще скинуть».
«Не скинуть, а замотать, я сказал. В темноте как фонарь светит. К немцам сейчас пойдем. Прямо в логово ихнее. Ты вот вблизи их никогда не видал. Надо ж посмотреть, правда?»
«Надо», — без особой уверенности ответил Ленька. Капитан улыбнулся.
«Ну, не к самим немцам, но, в общем, поближе к ним. Завтра предполагается операция маленькая, ну и нам с вами надо на двух участках проверить, нету ли полей минных. И провернуться должны как можно быстрее, чтобы вторая рота успела сделать проходы. Бурлин придет сюда к 12. Значит, в нашем распоряжении 3, максимум 4 часа, ясно?»
«Ясно», — ответил Антонов. «А далеко идти?»
«Сейчас узнаешь. Возьмешь Тугиева, я Богорада. Твой участок — дорога на голую долину, мой левее, где разрыв между рощами. От передовой до немцев метров 300. Значит, до мин — метров 200-250. За 3 часа должны успеть. Каждому взять по 2 гранаты РГД и проверить автоматы. Финки тоже с собой взять. На все это даю 15 минут. Сбор здесь, у яблони. Шагом! Марш!»
Все трое пошли в землянку.
«Ты за ним следи, за капитаном», — шепотом сказал Антонов.
«Он знаешь какой?»
«Обязательно во что-нибудь впутается».
«Как это впутается?» — не понял Ленька.
«А уж придумает, как. Языка захочет притащить или что-нибудь в этом роде. Так ты не давай. Время, говори, истекает, рот и ждет».
«Да он же и сам знает, что ждет. Знать-то знает, но и я его знаю. Ты думаешь, из штаба приказали именно ему идти? Сказали послать офицера, вот и все. А он возьми да и сам. Шило у него в одном месте торчит.
Когда вернулись к яблоне, капитан сидел в той же позе, только с картой на коленях, и что-то мерил на ней циркулем.
Ну что, все готово?
Все, товарищ капитан, пошли тогда.
Это вам.
Антонов протянул две гранаты. Свеженькие, краской еще пахнут. Капитан подвесил гранаты на пояс, заправил гимнастерку и протянул руку Тугиеву, затем Антонову.
Ни пуха, ни пера.
Вам того же, улыбнулся Антонов. Тугиев, как всегда, молчал.
И помните, что Бурлин в 12 придет.
Помню, а что?
А ничего, просто так.
Антонов опять улыбнулся и пожал Леньке руку.
Навалил на тебя сегодня, только держись.
Они расстались и пошли в разные стороны. Антонов с Тугиевым мимо пушек по дороге, Ленька с капитаном прямо через кустарник.
8.
Почему Орлик выбрал Богорада, а не кого-либо из более опытных ребят, он и сам не знал. Когда шел из расположения батальона на передовую, он твердо решил Антонова послать с Тугиевым, а Петрова с Вахрушевым. В разведке они бывали не один раз, ребят все опытные, бывалые, сталинградцы. Да и сам-то он вовсе не собирался идти. Дивинженер так и сказал, Антонов был прав. Пошлите кого-нибудь из командиров рот или нет, даже из командиров взводов, только по толкове. А вот пришел в землянку. Глянул на Богорада. Стоит смущенный, мнется. И с коньяком этим самым умора. Как-то само собой в голову пришло. А почему не послать его? Ей-богу, может, и неплохой разведчик получится. Парень расторопный, сообразительный, как будто не трус. А с разведчиками сейчас как раз особенно туго стало. Из солдат только Вахрушев и Тугиев остались. Надо и им смену готовить. Возьму да пошлю.
И тут же вдруг захотелось и самому пойти.
Прослежу-ка за Богорадом. Как он там со всем этим делом справляется? Да и вообще осточертили все эти землянки да блиндажи для начальства, будь они трижды прокляты.
Так и решил. С собой Богорада взять, а Антонова с Тугиевым послать.
Сейчас они шли через кустарник. До передовой было около километра, и где-то невидимые заливались кузнечики. И над самой головой стремительно проносились ласточки.
«Мессора!» — улыбнулся Ленька.
«Может, и дождь будет, больно низко летают». И, пройдя несколько шагов, добавил.
«Давно дождя не было. Земля, видишь, как потрескалась?»
Дождей действительно давно уже не было. С той ночи, пожалуй, когда Ленька попал в батальон, трава совсем выгорела, стала сухой и желтой. Ленька наклонился, взял горсть сухой земли и растер ее между пальцами.
«Вон и червяк похудел, посмотри, какой стал!»
Он протянул руку капитану и пересыпал ему в ладонь сухую, как порошок, землю.
«Дать ему, что ли, напиться из фляжки?»
Орлик посмотрел на часы.
«Присядем-ка.
Подождем, пока совсем стемнеет».
Он почувствовал, что с Леньки соскочила его обычная скованность и захотелось поговорить с ним.
«Что ж, подождем». Ленька с готовностью согласился и сел под кустом, поджав ноги по-турецки. Орлик сел рядом и, стянув сапог, стал перематывать портянку.
«Тихо как, а?» Шепотом, очевидно, чтобы не нарушить этой самой тишины, сказал Ленька, и тут же, как будто нарочно, совсем рядом щелкнул миномет, и мина, просвистев над их головами, разорвалась где-то позади.
Капитан глянул уголком глаза на Леньку.
«Не боишься уже?»
«Кого?»
«Да мин».
«Мин?»
Ленька пожал плечами, потом спросил. «А вы?»
Капитан улыбнулся.
«Я с ними давно уже знаком. Вот здесь вот». Он хлопнул себя по ноге чуть выше колена. «Три осколка берегу. А первые недели на фронте кланялся довольно-таки усердно».